Сегодня нам хотелось бы побеседовать о том, что служит основанием, фундаментом нашей молитвы, и о том, как верующему можно сделать молитву более действенным. Сделаем мы это, рассмотрев, какое место в земной жизни нашего наивысшего примера Иисуса Христа занимала молитва, а также обратимся и к другим местам Священного Писания, говорящим о том, как надо молиться. В конце мы подытожим все сказанное и предложим несколько практических советов. Для тех, кто осознает потребность непрерывно возрастать в молитве, для тех, кто хочет помочь в этом росте и другим, эта тема является темой первостепенной важности. Поэтому вы, возможно, захотите некоторые мысли и приводимые нами библейские цитаты записать, чтобы потом добавить к ним и свои мысли вместе с другими стихами из Священного Писания. Молитву можно охарактеризовать очень по-разному. Ее, например, можно уподобить разговору между двумя лицами, то есть между человеком и Богом. Цель молитвы – не заставить Бога что-то для нас делать, а понять и принять то, что Он желает нам дать. Молитва – это взаимное общение между нами и Богом. И как бы мы ее ни характеризовали, молитва твердо покоится на прочном и надежном основании. На каком же? Чтобы ясно понять его, мы должны в первую очередь обратить внимание на настоящее положение человека. В силу своего грехопадения и отдаления от Бога, человек в течение всей истории и до сегодняшнего дня представляет из себя беспомощное творение. Правда, сам себя он считает могущим и сильным, и тем не менее, ничтожный микроб может в любое время проникнуть в его тело и парализовать, а то и причинить ему смерть. Он командует армиями, но бессилен управлять ходом истории. У него прекрасный разум, он создал точнейшие вычислительные машины, но знать момент своей смерти он не в состоянии. Он имеет твердую волю, но не в силах победить привычки, которые сам же считает вредными. Он стремится к известности, уважению и могуществу, но не может управлять отношением к нему людей, даже его самых близких. Итак, в конечном итоге, человек весьма беспомощен. Из Священного Писания мы видим, что уже вскоре после грехопадения люди, осознав свою беспомощность, начали взывать к Богу. Буквально в следующей главе, то есть в 4 главе книги Бытия, после описания грехопадения в 3 главе, в 26 стихе сказано: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Инос». Тогда начали призывать имя Господа. Тогда. Это значит, с того времени, как человек начинает видеть в своем сердце порок, испорченность, который доводит даже до убийства своего брата. С того времени, когда человек начинает видеть смерть, наносящую человеческому роду свою потерю. С того самого времени ему становится ясна собственная беспомощность, и он начинает призывать имя Господа. В Ветхом Завете мы находим много и других примеров. Например, во второй книге Паралипоменон, в 14 главе, в 11 стихе говорится о том, как Аса, царь иудейский, возвал Господу. В этой же книге, в начале 20 главы, мы видим царя Иосафата, который, осознав свою беспомощность, собрал всю Иудею молиться Богу о помощи. В первой книге Паралипоменон, в 10 стихе 4 главы, сказано о человеке по имени Иавис, который также осознал свою беспомощность. О нем сказано так: «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал“». И Бог ниспослал ему, чего он просил. В своей беспомощности обыкновенный, самый простой человек может взывать о любой нужде, и сильный, всемогущий Бог отвечает: «Да, человек беспомощен и вынужден взывать к Богу». Но как он может это сделать? Какое право имеет грешное творение призывать имя святого и справедливого Бога. И действительно, сам по себе человек этого права ничем не заслужил. Но Господь Бог, благодарение Ему, по Своей инициативе дал человеку доступ к себе, открыл перед ним путь, и этот путь является Иисус Христос, который открыл его через свою смерть и свое воскресение. В послании к Ефесянам во 2 главе 18 стихе сказано: «Потому что через Него те и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». А 4 глава послания к Евреям, стихи с 14 по 16, говорит о наших правах. Слушайте: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». А в 8 главе, в самом начале, мы читаем: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скини истинной, которые воздвиг Господь, а не человек». Из этого ясно, что Христовым искуплением и Его первосвященническим служением для нас открыт доступ к Богу. В этом и состоит наше право на молитву. Это и является для нашей молитвы основанием. Теперь чадо Божие имеет право приступать, как здесь сказано, с дерзновением к Божию престолу, чтобы просить Бога о своих нуждах и иметь непосредственное общение с Ним. При этом обратите внимание, что Христос не только открыл путь к Богу, не только сделал возможным общение с Ним человека, Он еще и показал, как это общение должно происходить. Таким образом, мы имеем в Иисусе Христе и лучший пример того, как следует молиться. Чему же мы можем на этом примере научиться? Во-первых, Его полнейшая преданность молитве. В Евангелии от Марка, в 1 главе, в 35 стихе, мы читаем о том, что утром, встав весьма рано, Христос молится. Нам станет яснее Его преданность молитве, когда мы вспомним, что различные дела наполняли весь Его вчерашний день и даже ночь. Некоторые думают, что молитва происходит сама собой. Это не так. Подлинная молитва требует полной ей отдачи. Мы должны, чтобы преодолеть плоть, отдать свою волю Духу Святому. Иисус Христос показал нам на Своем примере, что значит отдаваться всецело молитве. Второе, чему учит нас пример Христа, это ставить молитву на первое место. Евангелист Лука говорит о нем в 5 главе, 16 стихе, что чем больше распространялась молва о нем, тем более множество народа стекалось к нему, и возможности его казались безграничными. И тем не менее он знал, что без общения с Небесным Отцом эти возможности могли бы быть использованы неправильно. Поэтому он удаляется в пустынное место и молится. Третье, что мы замечаем, это то, что, вставая на путь молитвенного общения с Отцом, Христос приводил на этот путь и учеников Своих. Сила этого общения указана нам словами самого Спасителя. «Истинно так же говорю вам, — говорит Он, — что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Далее, заметим славу, которую приносит молитва. Вспомним тот день, когда Иисус Христос молился с тремя своими учениками на горе Преображения. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Тут сказано, что когда Иисус молился, то вид лица Его изменился, и одежда сделалась белою, блистающей. На этом молитвенном собрании Петр, Иоанн и Яков чудным образом испытали славу Божию. Все это может случиться с чадом Божьим и сегодня. будь это на вершине горы или в запертой комнате, на прогулке в лесу или на шумной улице. Молясь, чадо Божие может испытать эту славу Божию на себе. Даже вид лица его может при этом измениться настолько, что окружающие люди увидят в нем отражение славы Божией. Как нам научить молиться других? Как наставить ближних в этом важном деле? Проповедью на эту тему? Предложить чтение какой-либо книги? И на этот вопрос нам отвечает сам Господь. Откроем 11 главу Евангелия от Луки. И тут мы увидим, что Христос молится вместе со своими учениками. Совместная молитва – вот тот способ наставления, который применял Иисус Христос. Именно во время этих совместных молитв ученики Христа познали силу, содержание и действенность молитвы. Следующий урок, который пример Иисуса Христа нам преподает, это вера в молитве. В 11 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как сестры Марфа и Мария просили Иисуса о своем больном брате Лазаре. Но Христос нарочно замедлил. И вот Лазарь умирает. Стоя у гроба Лазаря, Христос молился так. Слушайте, это в 41 стихе. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». О чем молился Иисус? Во что он верил? Что Отец сделает для него? Что он воскресит Лазаря? Но ведь факты говорили против такой возможности. Лазарь был мертв уже 4 сутки. Он лежал, обвитый погребальными пеленами. От него уже исходил трупный запах. Но Иисус был в тесном общении со своим Отцом. Он твердо знал, что для Бога нет ничего невозможного. Он верил Богу. О, дорогие мои, какие возможности у чада Божьего, имеющего общение со своим Отцом и верующего в Него? В 21 стихе 22 главы Евангелия от Матфея сказано: «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Ходатайство за других – это еще один урок, преподанный нам молитвой Иисуса Христа. В 22 главе Евангелия от Луки Иисус молится за Симона Петра. В 17 главе Евангелия от Иоанна мы видим Иисуса, коленопреклоненного, молящегося за 11 и за тех, которые уверуют через них. А из послания к евреям в 7 главе 25 стихе ясно, что он и сейчас постоянно ходатайствует пред Отцом за тех, кто приходит через него к Богу. Читая послание апостола Павла, мы увидим, что ходатайственной молитве он придавал больше значения, чем проповеди и посещение общин. Итак, если ходатайственная молитва играла такую важную роль в служении апостолов и самого Спасителя, то насколько же важно, чтобы и мы молились за других. И, наконец, в жизни Христа мы видим еще один чудный результат молитвы – победу. Молитвой Он одержал победу над дьяволом и его искушениями. В Гефсиманском саду, проводя всю ночь в молитвенном борении, Спаситель пережил самый критический момент своей земной жизни. Исполнит ли Он то, для чего пришел на эту землю? Он томился, Он страдал, пот Его был подобен каплям крови, но в молитве Он предал Себя воле Отца Своего Небесного, и победа была одержана. Дорогие мои, победа может достаться и нам. Для верующих победный путь над искушениями мира, плоти и дьявола через молитву. Вслушаемся теперь в последние 3 молитвы Иисуса Христа при Его смертных страданиях на кресте. Каждый из этих молитв нас чему-то учит. Он молил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это нам говорит, чтобы в молитве мы умели искренно прощать других. Он молился: Боже мой, почему ты меня оставил?» Из этой молитвы мы можем сделать вывод, что с вопросами, которые могут у нас возникнуть, мы вправе обращаться к Господу. Его 3-я молитва на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», учит нас в молитве довериться всецело Богу. Да, дорогие мои, Иисус, наш Спаситель, был истинным мужем молитвы. Он не прерывал своего общения с Отцом. И наше стремление должно быть именно к такому общению с нашим Богом. Это и есть основа нашей молитвы, искупительное дело Христа и пример Его собственной молитвенной жизни. Но как христианин может быть уверен в успехе своего общения с Господом? Есть ли основание для такой уверенности? Мы сможем ответить на этот вопрос утвердительно, если будут соблюдены условия, о которых в отношении молитвы нам говорит Священное Писание. Мы перечислим несколько таких условий и приведем соответствующие места из Библии. Первое условие эффективности молитвы – это исповедание своего греха. В 65-м псалме, 18 стихе мы читаем: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Следующее условие мы найдем в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе. «И вот какое дерзновение имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Затем мы должны просить во имя Христа. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 24 стихе сказано: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, — говорит Христос, — просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мы должны просить с верою. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 22 стихе мы читаем: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана, мы не можем находиться в состоянии ссоры с братом нашим. Слушайте, что Христос говорит в 5 главе Евангелия от Матфея, 23 и 24 стихах. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирить с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Таким образом, наше дерзновение и уверенность в молитве зависят от того, исповедан ли наш грех Богу, просим ли мы согласно воле Божией, просим ли мы во имя Иисуса Христа и просим ли мы с верою, и имеем ли мы при этом чистую совесть перед людьми. Библия полна наставлений о том, как мы должны молиться. И если мы будем этих наставлений придерживаться, мы можем быть совершенно уверены, что молитва не останется без ответа. И вот я хочу привести несколько таких мест из Слова Божия. Например, в послании к Колоссянам, в 4 главе, во 2 стихе сказано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Апостол Петр в своем первом послании, в 4 главе, 7 стихе, говорит: «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Послание к Филиппийцам, в 4 главе, стихи 6 и 7, сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Книга пророка Иеремии в 29 главе, стихи 12 по 13. Здесь мы читаем так: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». И, наконец, псалмопевец напоминает нам о необходимости всегда славить Господа: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Это сказано в 33-м псалме, 2-м стихе. Итак, христианин, желающий быть уверенным в своей молитвенной жизни, должен быть постоянным, бодрствующим, благоразумным, ожидающим, искренним и постоянным в словословии. Однако, кроме общих принципов, Библия дает и практические указания, касающиеся молитвы. Она учит нас молиться втайне, молиться вместе с другими, молиться утром, молиться и ночью, и днем, молиться везде и непрестанно. А молитва Господня учит нас, о чем мы должны молиться. И теперь настало время подвести итоги нашей беседы. Мы рассматривали сегодня пример Иисуса Христа и Слово Божие в той части, которая касается молитвы. Но уроки, полученные нами сегодня, принесут нам мало пользы, если мы не приведем их на практике. Поэтому я предложил бы тем нашим слушателям, кто хочет иметь успех в своей молитвенной жизни, кто хочет этого искренне, а не на словах, вместе с другими верующими поразмыслить как следует обо всем, что было здесь сказано. Особое же внимание обратите на те стороны вашей молитвенной жизни, которые требуют исправления, и сосредоточьте на них ваши усилия. Обязательно проведите продолжительное время совместной с кем-нибудь молитве. В такой объединенной молитве огромная сила. Христос сказал, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Но среди моих слушателей есть и те, которым молитва пока совершенно чужда. К сожалению, вы не имеете никакой молитвенной жизни. Дорогие друзья, она возможна только для тех, кто принял жизнь Божию верою в Иисуса Христа. Молитва – это верный и благой плод новой жизни, жизни во Христе Иисусе. Чтобы получить такую жизнь, ты должен родиться свыше. Когда это произойдет, то первым вздохом, первым младенческим криком этой новой жизни будет молитва, которую Бог не может не услышать. Поэтому, если ты еще не принял Христа как своего Спасителя, еще не стал этим новым Божьим человеком, то не поздно сделать это сейчас, сегодня, там, у твоего радиоприемника. Исповедуй свой грех перед Богом, прими Его прощение, и ты будешь спасен.